Противоположные взгляды, контрастные мнения, диаметральные позиции. Две точки зрения на одну проблему. А вы за или против? Присоединяйтесь к нашему спору в прямом эфире. Про эт контра.
Ну и действительно, дорогие друзья, 6 апреля у нас сегодня, 12:00 московское время, и в студии программа «Про эт контра». «Про эт контра» в переводе с латыни означает «за» или «против». Вот, и мы каждый четверг берем какую-то одну актуальную тему, разбираем ее, и у нас противоположные позиции. Предлагаем вам присоединяться к нашему спору, к нашему разговору. И сегодня ведущие в студии Юлия Виноградова.
И Анастасия Розыкова. Здравствуйте, всем добрый день.
Настя, расскажите сегодня о теме эфира.
Как уже сказала Юлия, действительно, каждую программу мы берем какую-то актуальную тему и ее раскручиваем с двух противоположных сторон. То есть кто-то из ведущих всегда за, кто-то из ведущих всегда против. Сегодня мы говорим о налоге на безработицу, который планируют ввести в нашем государстве. Почему подчеркнула в нашем государстве? Потому что в таком, допустим, в ряде стран, в том числе в Беларуси, уже существует такой налог. Угу. И в нашей стране в советский период тоже был такой налог, назывался он на тунеядство, собственно говоря. Так вот, наше законодательство планирует в ближайшие 2-3 года ввести налог на безработицу. Поэтому сегодня мы обсуждаем этот налог, и этот законопроект, и эту инициативу нашего правительства с точки зрения «за» или «против». То есть я сегодня выступаю «за», я за налог на безработицу, а Юля сегодня противоположной точки зрения, она «против». Поэтому мы с удовольствием послушаем ваши аргументы «за» или «против». Вы можете их оставлять на сайте Radio Teos, либо же звонить нам в прямой эфир. Что вы по этому поводу думаете? Вы за налог на безработицу или же против? Если вы пока еще не знаете, не определились, то мы сейчас вам поможем. Мы сейчас с Юлей начнем аргументировать свои позиции.
Точно.
Да, и вы можете присоединяться к нам, либо же опровергать какую-то из точек зрения. И самое главное, можете звонить нам в эфир. Еще я вас поздравляю, Юля, с тем, что наконец-таки нам сделали джинглы, и вообще у нас теперь официальное оформление программы. Дорогие радиослушатели, надеюсь, вам тоже было приятно услышать наше оформление. Я, честно говоря, так пританцовывала немножко, такое бодренькое настроение. Так, ну, наверное, мы начнем, да, Юля?
Наверное,
да,
мы начнем. Да, ну, начнем. По поводу бодренького настроения, Настя, вы правы, но мы специально выбрали этот джингл из музыки Гершвина, потому что он такой очень легкий, и для утреннего эфира это как раз самое то.
Да.
Ну, итак, мы обсуждаем сегодня налог на безработицу, и я хочу вам сказать, дорогие друзья, действительно звоните, потому что если этот налог введут, он коснется практически всех. Ну, об этом мы сейчас и поговорим.
Всех, я бы сказала.
Да,
абсолютно.
Да, он коснется всех. Абсолютно всех.
В той или иной мере, но он коснется всех граждан нашей страны. Огромной, необъятной родины он коснется. Что он собой представляет? Да, вот кто, собственно, был инициатором? Инициатором, ну, скажем так, в разных источниках в интернете были разные. У нас и Голодец, угу, Ольга, и Матвиенко Валентина, и Дмитрий Анатольевич Медведев как-то тоже высказался, и, собственно говоря, президент Беларуси тоже как-то так вот обозначился.
Ну, Беларусь все-таки суверенная страна,
да,
это
да,
не Россия.
То есть я имею в виду, что откуда, собственно, дует ветер, да? То есть либо у нас Беларусь, либо мы вот копнем в аналы нашей истории советского периода,
копнем, да,
да, где, если вы помните, я просто иногда так веселюсь, да, и пересматриваю плакаты агитационные Советского Союза, существуют даже выставки, и вот один плакат говорит о том, что кто не работает, тот не ест. Собственно, всем
точно
известная фраза, да, то есть такой агит-плакат, который призывает к тому, что нужно работать, и к тому, что нужно обязательно трудиться и уважать труд, и вообще, в общем говоря, бездельники – это плохо. Я с этим согласна, вот честно, поэтому я сегодня выступаю за введение налога на безработицу. Так вот, что как говорится, законодательной базы, да, что нас ждет. То есть, если так, в двух словах, все, кто не работают, даже так, не то чтобы не работают, все, кто не платят налоги,
угу,
все граждане нашей страны, любого социального статуса, но имеется в виду с 18-летнего возраста, все, кто не платят налоги, должны будут оплачивать некий взнос, это будет сумма 20 тысяч рублей в год, для того, чтобы, скажем так, гасить затраты государства на бесплатное медицинское обслуживание. То есть таким образом государство хочет мотивировать трудоспособных граждан к официальному трудоустройству и вывести теневой бизнес, который у нас есть в стране. То есть это всевозможные сдачи аренд в квартир в аренду, всевозможные бизнесы в интернете, которые мы... То есть у человека есть деньги, но он их не показывает государству, соответственно, он не платит налоги, но при этом получает бесплатное медицинское образование. О, медицинское...
Обслуживание.
Да. Вот таким образом, то есть вот такая инициатива законодательства. Я, в принципе, за. Даже не в принципе, я за, потому что считаю, что, ну да, если ты, собственно говоря, не работаешь, плати.
Ну, да, есть такой залог, простите, налог на тунеядство, его так называют. Ну, вот и интернет-сообщество, конечно, просто взорвалось от негодования по этому поводу. После выступления... депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга. Это была их инициатива. Они предложили ввести в Уголовный кодекс статью, утратившую силу после распада СССР, вернуть понятие «тунеядец». В общем, все были возмущены, и прежде всего в Конституцию предлагается добавить положение о том, что труд не только право, но и обязанность каждого гражданина. И кто пренебрегает этой обязанностью, должны считаться тунеядцами. Исключение сделано для граждан до 18 лет, инвалидов, родителей, детей-инвалидов, женщин с детьми, вот и некоторых других. Ну вот и смотрите, что, как они формулируют, депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Уклонение от трудоустройства, в скобочках занятости, свыше 6 месяцев при наличии подходящей работы наказывается исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года. То есть это уголовная ответственность. Вот я, например, мне как-то странно вообще это было слышать, я абсолютно против этого закона. Во-первых, потому что закон о тунеядстве противоречит Конституции Российской Федерации. А Конституция – это основной закон, который лежит в основе нашего государства. И если мы будем подрывать этот закон и вводить в него все, что заблагорассудится, значит, вот депутатам, то, соответственно, и Конституция как бы, ну, утрачивает силу. Кстати, Валентина Матвиенко высказалась резко против принятия этого закона.
И насчет того, что вы сказали, Дмитрий Анатольевич Медведев тоже высказался против именно пункта об внесении в Конституцию. И Дмитрий Анатольевич Медведев высказался против принятия, внесения в Конституцию вот формулировку о том, что обязательно, то есть это обязанность. На что он ответил, что мы рассмотрим налог, только налог. Мы не будем рассматривать закон о тунеядстве и наказывать за тунеядство, потому что в Конституции, согласно, опять же, Конституции Российской Федерации, как говорится, официально бездельничать у нас не запрещено. И Дмитрий Анатольевич вот из последнего, скажем так, там, чтения заседания сказал, что мы будем рассматривать только ту часть, которая касается именно денег, именно налоговой базы, то есть касаемо денег. Здесь все проще, да, вас никто за бездельничество, за тунеядство не будет там в кутузку и на общественные работы, но либо ты предоставь справку, что ты работаешь, да, пойти устроиться на работу. Почему я за? Потому что это мотиватор для того, чтобы идти устроиться на работу. Понимаете? То есть вот эта вот отговорка, которую я слышу среди своих одногруппников и одноклассников, которые закончили институт, и им там в институте 5 лет рассказывали о том, что вы выйдете и пойдете сразу начальником начальника главы начальника, и они такие вот с лапшой на ушах вышли с дипломом после университета и пошли в начальники начальника над начальником главного начальника и рассчитывали на зарплату после первой зарплаты, они купят сразу себе дорогой автомобиль, то им сказали: извините, друзья, забудьте, что вам рассказывали в институте, вы идете с самой нижней позиции. То есть это офис-менеджер, менеджер, всевозможные там операторы колл-центра, либо же те же самые продавцы, работники Макдональдса и так далее. То есть если у тебя образование финансист, экономист, то это не значит, что ты пришел и стал экономистом-финансистом. На что мои одногруппники сказали: ах так, мы, простите меня, для Москвы, я сейчас просто назову сумму, может быть, для разных регионов это разная сумма, мои одногруппники сказали, мы за 15 тысяч работать не будем. Вот мы будем сидеть дома, играть в приставку, гулять, кататься на хавеях, самокатах и, в принципе, курить бамбук, ну, я сейчас в кавычках, и жить за счет мамы с папой. Понимаете, извините, мне 20-летние лбы, 23-летние лбы, которые сидят, собственно говоря, ничего не делают, а мама с папой их по головке гладит. В армию мы не пойдем, потому что мы не пойдем, не барское это дело. На работу принеси-подай, мы не пойдем. Даже если того, что нам обещают, что в течение 5 лет, ну, ты можешь, конечно, вырасти карьерно, и ты можешь стать тем самым начальником начальника, главного начальника. Они сидят и бездельничают, и таких, к сожалению, очень много. И я таким образом считаю, что вот этот закон, он должен мотивировать всех вот этих лентяев, трудоспособных, людей с образованием, у которых есть рабочие места. Есть. Просто люди, они не хотят. Видите ли, им сразу хочется миллионы. Они не хотят минимальную там, оплату труда и так далее. Хотят, знаете, сразу вот ничего не делать, а получать, чтобы зарплату приносили домой. Так вот, этот закон, он как раз-таки должен смотивировать нас, наше поколение, новое молодое поколение, заниматься чем-то, понимаете, работать, пойти официально устроиться на работу, принести справку и сказать, я работаю, соответственно, мне не надо искать эти 20 тысяч в год, и, собственно говоря, вот, пожалуйста, я работаю. Рабочие места – это хорошо. Это, понимаете, опять же, я просто вижу многих своих одногруппников, которые, ну, деградируют. Они не ходят на работу, они просто вот как, ну, это нехорошо сказать, первобытные люди, которые просто удовлетворяют свои основные инстинкты – поесть, поспать и поиграть.
Ну, неужели вы думаете, что закон о тунеядстве их как-то мотивирует? 20 тысяч, как если они сидят на шее у мамы, то они так и будут сидеть на шее у мамы, и мама будет платить эти 20 тысяч в год. Неужели вы думаете, что этот закон их смотивирует, вот таких вот ленивых молодых людей, пойти и устроиться на работу там за 20, за 15 тысяч? Конечно, нет, безусловно.
Мне бы очень хочется в это верить, и я вообще человек очень такой, который в каждом видит только хорошее и верит в светлое будущее, хотя не знаю, откуда у меня это, может быть, моя любовь к советскому периоду, к этим плакатам, но мне хочется верить в светлое будущее, в то, что люди задумываются, и как-то, может быть, родители в какой-то момент, у родителей произойдет прозрение, да, и они этот волшебный пинок совершат в сторону своего чада, дитятки, которому уже там 30 лет, а он все никак не работает. Поэтому я, в принципе, все вот эти инициативы всегда поддерживаю, то есть чтобы мотивировать, да, людей, молодых людей, трудоспособных людей, мальчиков и девочек, молодых, которым, понимаете, становится скучно уже в 15, 16, 17 лет, уже скучно. Вот я общаюсь, и мне кажется, что вот я общаюсь со стариками, которые прожили там 100 лет, и которым уже скучно. То есть в 17, 18, 20 лет им скучно. У них усталость от жизни.
Это Онегина Печорина практически, да?
Да, у них усталость от жизни. Да. Мы ничего не хотим, нам ничего не интересно. И вообще жизнь – боль, жизнь, там, не знаю, ерунда. Вообще, как говорится, все надоело, пойду я вот посплю или пойду я, в общем, там поиграю или еще что-нибудь. Поэтому это вот одна из... А вторая причина, что меня, да, почему я за этот налог, это возможность, скажем так, государство таким образом хочет вывести теневой бизнес на свет, да, то есть то, о чем я говорила. У нас очень много в Москве, ни для кого не секрет, очень много москвичей, подавляющее большинство, сдают свои квартиры, да, и живут либо на дачах, либо, ну, те, кто постарше.
Но нет хорошей жизни, наверное, они это делают.
Вопрос тут, конечно, субъективный, потому что, ну, скажем так, да, вот пример моей мамы, да, она сдает квартиру, но при этом она работает. Когда я у нее спрашиваю, зачем ты работаешь, ты, в принципе, человек, который уже нормально так себя чувствует в жизни и можешь не работать. На что она мне говорит, если я не буду работать, я состарюсь и умру. Ну, вот так, по-честному. Она говорит, я человек очень деятельный, мне нужно жить. Для нее работа – это жизнь, это деятельность – это жизнь. Поэтому, ну, это если мы говорим про сдачу квартир в аренду. Есть очень много молодых ребят, опять же, из моего круга общения, которые сдают свои квартиры, ну, приблизительно так, 50, 30, 40 тысяч рублей в месяц, и уезжают куда-нибудь, Гоа, Бали, Таиланд, и там снимают за 10 тысяч рублей, ну, в переводе, да, на русский рубль, чтобы было понятно, снимают себе бунгало, И продолжают ничего не делать так же, но только теперь уже где-то там за границей, что называется, родителям глаза не мозолит своим бездельем. То есть они просыпаются, утром идут на пляж, там что-то поели, ну там жарко, особо есть не хочется, спать есть где, есть что-нибудь найду, деньги за квартиру, да, ну вот. То есть таким образом обходит законодательство. Соответственно, мы не... Вот там кто-то выступил, что мы недополучаем в бюджет очень большую сумму, и вот пишет... что по оценкам экспертов введение налога на безработных в России принесет в бюджет дополнительные 46 миллиардов рублей. Угу. То есть это не маленькая сумма.
Да, только из этих, если это так рассчитали, 46 миллиардов рублей, то вы поймите, что на выполнение этого закона будет затрачено приблизительно половину этой суммы, если не две трети.
Ну почему?
Потому что это дополнительная работа для чиновников, дополнительные места работы для чиновников. Поэтому эти деньги будут затрачены именно на это. И такую сумму они в бюджет никогда не принесут. Но дело даже не в этом, а дело в том, что...
Но закон... инициатива же хорошая.
Нет, я считаю, что эта инициатива противозаконная, во-первых, и в главных. Но, кроме того, я считаю, что такой закон, если он будет принят, закон о тунеядстве, он не мотивирует людей к тому, чтобы пойти работать. Вот вы правильно сказали, что, к сожалению, очень много теневых... всяких предприятий, которые платят людям зарплату там,
в конвертах
и так далее. Вот эта сфера должна быть регулируется другими законодательствами и другими органами, исполнительными, там, судебными, я не знаю, федеральными органами. Она регулируется, и для этого уже есть какой-то механизм, просто его нужно выполнять. Это раз. Второе. Вот если данный закон вступит в силу, вы сказали, что вот принести справку. Вот так люди и будут поступать. Они будут просто приносить справки таким или иным способом, что они работают. На самом деле это не будет работой, а это будет просто справкой. Или для того, чтобы люди устроились на работу и пошли работать, государство прежде всего должно обеспечить рабочие места.
Они есть. Просто народ не хочет работать. Вот мой пример, моих друзей, которые не хотят считать, что они себя оценивают выше, чем их труд ценится на рынке, на рынке труда.
Дорогие друзья, ну вот у нас такой спор с Анастасией. Звоните нам, а что вы думаете о том, хотят люди работать? И если они хотят работать, есть ли у них для них рабочие места? Звоните нам, пожалуйста. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Ну и вот против этого закона тунеядства я уже говорила, что высказывались там и Валентина Матвиенко, и председатель Госдумы по конституционному законодательству Вадим Соловьев. И, кстати говоря, вот я просто хотела зачитать эту 37-ю главу Конституции Российской Федерации. Мы, к сожалению, очень редко читаем Конституцию, но вот здесь как раз такой повод, чтобы прочесть хотя бы эту 37-ю статью.
Вы знаете, я вас спрошу сразу, секундочку, такую ремарочку. Вы знаете, если бы Конституция была в сокращенном в исполнении, да, то как вот мы в школе иногда бездельничали, когда нам задавали читать что-то, мы говорили, а можно вот в сокращенном варианте? Вот Конституция была бы в сокращенном варианте?
Ну, понятно, думаю, читали... как она идет.
Да, тезис.
Здравствуйте, у нас звонок.
Здравствуйте, алло.
Перезвоните, пожалуйста.
Да. Поэтому, да, была бы Конституция в сокращенном варианте, я думаю, все бы читали.
Ну да, ну давайте все-таки прочитаем эту 37-ю статью.
Давайте.
Первое. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род и деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Так что то, что касается уголовной ответственности и принудительного труда, то Конституция это прямо запрещает. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Вот. Так что безработица у нас, к сожалению, есть. И люди, которые, например, уже перешагнули какой-то возрастной рубеж, я, например, с этим очень часто встречаюсь, когда люди не могут устроиться на работу, и действительно есть дискриминация по этому вопросу. Люди не могут устроиться на работу, даже если бы они хотят это сделать. Но им это сделать очень трудно.
Почему?
Ну, вот по тем причинам, что предпочитают брать людей там среднего, например, возраста. И молодых, кстати, тоже не любят брать, потому что...
Ну, вот я о чём говорила,
них, да. Да, потому что у них нет опыта работы. И получается такой некий замкнутый круг. Вот, поэтому я считаю, что закон о тунеядстве, он не решит этих, тех проблем, которые сейчас есть, а просто он заставит людей, с одной стороны, покупать эти справки или каким-то образом их доставать, а с другой стороны, те работодатели, которые сейчас есть, они снизят... Вот есть опасения такие, в интернете очень много об этом пишут, что есть опасения, что просто работодатели снизят заработную плату, и люди просто будут обязаны устраиваться на эти очень небольшие деньги. Вот, так что я думаю, что это все-таки закон о тунеядстве в том виде, в котором его озвучили депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, ну, просто он не достигает своих целей.
Знаете, Юля, я вот с вами согласна в том, что этот закон, он несовершенен. И, конечно же, после того, как, если его опять же ведут, да, что будут какие-то доработки. И... Я считаю, это хорошо. Вот даже те все вопросы и проблемы, с которыми могут столкнуться люди после введения этого налога, это хорошо, потому что не введя, да, то есть не будет понятно вообще, как, собственно, взаимодействовать работодателю, сотруднику, как взаимодействовать молодому специалисту или более взрослому специалисту. То есть все эти вопросы, они вылезут на поверхность после того, как его установят, и он начнет работать, и начнутся реальные вот фактические, собственно, проблемы, да, которые будут решать. То есть да, на поверхность, я почему за? Потому что да, наконец-таки до правительства, на правительственном уровне, они увидят, что начнет народ бастовать, да, будут писать жалобы, будут как-то там обязательно какая-нибудь инициативная группа найдется, которая будет говорить о том, что вот мы молодые специалисты, мы хотим работать, нам занижают заработную плату. То есть люди начнут реально, да, вот тестировать, да, вот эту самую, этот самый налог и будут сталкиваться с вопросами на работе, с коммерцией, вот той самой продажей этих справок, еще с чем-то, еще с чем-то. И по-любому пойдет ответная волна. А раз пойдет ответная волна, значит, будут доработки, значит, обратит внимание наше законодательство и на то, что молодые специалисты, нет действительно рабочих мест достойных, и что вот эта самая коррупция, и что-то самое вот эта вот семейная линейка, что сыном генерала, только генерал может стать сыном генерала. Ну, вот эти все истории, да, которые, что вот кто вы, чья вы дочка и так далее. То есть вот это вот введение этого налога, он собой, скажем так, даст так и толчок и приведет эту самую волну, да, которая будет недовольство, будут реальные вот эти самые скрепы, да, вот эти самые столкновения, когда вот реально налоговая база говорит вот так, ты приходишь, сталкиваешься вот с этим. И тогда начнутся какие-то работы, какое-то движение, начнется, опять же, да, движение к лучшему, да, вот это самая моя вера в светлое будущее – о том, что только когда мы начинаем этот процесс, Дмитрий Анатольевич же сказал, что нам потребуется 2-3 года для того, чтобы подготовить базу, для того, чтобы все просчитать, все понять, согласовать. И потом, после введения налога, если опять же его ведут, это тоже огромная работа. И последствия, которые будут, вот даже те негативные, которые вы сказали с одной стороны, они потом станут положительными. Потому что вот этот негатив, он, знаете, как вот эта рана, она откроется. Да, внутренняя болячка, она вылезет наружу, все увидят, и я верю в то, что будут что-то с этим делать. Поэтому я считаю, что налог на безработицу – это хорошо. А касаемо того, что вы говорили, да, вот теневой бизнес, теневой бизнес. Тут же говорят о том, что если у тебя есть деньги, да, но ты не хочешь работать официально, приди заплатить 20 тысяч в год и, собственно говоря, опять бездельничай и собственно, ничего не делай. Понимаете?
То есть, ну тогда, тогда зачем
заплати, закон? Заплати...
Только для того, чтобы государство
для
получило
того, чтобы,
эти 46.
Для того, чтобы государство, во-первых, получило эти 46 тысяч, а для того, чтобы... Есть же еще другая сторона. Есть другая группа с другой стороны баррикад, которая говорит, слушайте, мы ходим на работу, мы официально делаем отчисления в медицину, вот этот самый фонд, да, но почему на нас получается перераспределять все, кто не платят, вот эти самые взносы на медицинское обслуживание, недостача перераспределяется между теми, кто платит. Да? Ну, я сейчас просто говорю о том, что тоже пишут в интернете. Собственно, а почему я должен платить за того, кто пользуется бесплатным медицинским обслуживанием, но при этом не вносит взносы в государственный бюджет? Их точка зрения тоже имеет вес и имеет право быть. Понимаете? И на что государство говорит, окей, вот чтобы, как говорится, всем угодить, да, окей, ты не хочешь работать, но у тебя есть деньги, заплати 20 тысяч в год. И, собственно говоря, можешь обратно вездельничать. А те, кто говорит, возмущаются, а что это я должен платить за тех, кто не платит? Вот, пожалуйста, они заплатили 20 тысяч, ты успокойся тоже. Собственно, видите, вот государство такой регулятор, который между, знаете, двух огней. С одной стороны говорит, а что это мы должны, а другой говорит, а я не хочу за вас платить. И я тоже их понимаю, потому что вот я живу в многоэтажном доме. Нам буквально недавно меняли лифт. И, скажем так, ну, все с этим столкнулись, что какие-то вот эти сборы постоянные на обслуживание дома. И, скажем так, председатель нашего ЖКХ прошелся по квартирам и сказал, что вот надо сдать столько-то, вот нам нужно столько-то тысяч рублей на то, чтобы сделать там какую-то замену чего-то там, я в этом не очень разбираюсь. И говорит, вот согласно количеству квартир, не жильцов, а квартир, с квартиры столько-то, столько-то. Ну, даже элементарный домофон. Вот мы все с вами сдаем на вот эти самые домофоны. На что после какого-то времени он пришел и сказал, что вот надо доздать. Мы спрашиваем, а почему? Ну, потому что у нас есть некоторые бабушки на первых этажах или там еще кто-то, которые сказали, а мне домофон, дверь с домофоном не нужна, у меня выносить нечего, мне это не надо, и вообще я не буду сдавать. Понимаете?
Ну, да.
С одной стороны, мы как бы возмущались, а почему мы должны платить за вот этих тех самых, кто не хочет сдавать? А с другой стороны, я понимаю, что ну вот что, ну вот мы сейчас не заплатим, да, ну, собственно, не будет у нас домофона. О чем я беспокоюсь? О себе, да, или об этой бабушке? Я беспокоюсь прежде всего, ну, скажем так, о себе, да, ну, окей, мы там перераспределили и заплатили за тех, кто не доздал. Но когда это вопрос касается дома, где все, мы заплатили один раз и забыли, а когда это речь идет о масштабах страны, вот эта система перераспределения, кто-то сказал, я не буду платить, но при этом хожу и пользуюсь, да, дверью или же медицинским обслуживанием бесплатным, или лифтом, или еще чем-то, но я платить не буду. У меня есть государство, которое и так слишком много берет с меня налогов, вот и пусть оно за меня и платит. Или там я еще там что-нибудь, ну, вот эти вечные отговорки. Мы всегда же можем договориться с нашей совестью и сказать, что я вот не хочу.
Ну, да.
Там мне просто лень, я не хочу, не буду. Вредничаю я, капризничаю. Так вот, если брать в масштабах государства, инициатива достаточно хорошая, и очень многие, понимаете, это не разовая акция. Вот мы заплатили, дверь поставили, и все, больше нам не надо. За медицинское обслуживание мы платим постоянно, мы вносим в казну. То есть, получается, я постоянно за кого-то там все время доплачиваю. При этом я могу вообще не пользоваться медицинским обслуживанием бесплатным. Понимаете?
Ну, да.
Вот это самая часть людей, которые говорят, слушайте, я плачу налоги. Так я даже не пользуюсь, может быть, этим бесплатным медицинским обслуживанием, этим страховым полисом. Я хожу там, ну, потому что это на самом деле долго. Многие говорят, это долго. Мне проще пойти заплатить в частную клинику. Мне в течение дня все анализы, все я там, все мне быстренько сделали. А пользуются в основном, если кто ходил в поликлиники, в государственные, в медицинские, кто там у нас? А вот эти самые социальные, незащищенные, как говорится, слои, да, пенсионеры, которые, кстати, освобождены от этого налога, инвалиды, которые тоже освобождены, беременные женщины, кормящие до 3 лет, сидящие в декрете, пользуются, которые освобождены от этого налога.
Но его пока еще все-таки
не
ввели.
Ну, я говорю, что теоретически, да,
ну, да
вот
теоретически,
если ведут,
да.
Они освобождены. Всевозможные там, опять же, вот эти самые незащищенные слои граждан, которые не попадают. То есть мы все равно за них будем платить, потому что они же пользуются. А тут, получается, платить еще за тех, кто трудоспособен, который не входит в незащищенный слой граждан, мы еще и за них должны платить, понимаете? Это я сейчас просто, как говорится, тут комично изображаю. Руки в боки, хочу сказать, показать большую вот кокиш, да, и сказать, а вот немного ли мы должны за всех платить?
Я поняла.
Поэтому тут вот резон, понимаете, разная такая ситуация.
Да. Настя, давайте мы попросим наших слушателей нам позвонить.
Да.
Про et contra. Два ответа на один вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер плюс 7 977 850 09 96. На нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив передач, онлайн-трансляцию и текстовую версию некоторых наиболее интересных прямых эфиров. Бесплатное мобильное приложение «Радио Теус» доступно для скачивания в App Store или Play Market. Участвуйте в прямых эфирах, где бы вы ни находились. «Радио Теус» – станция, которая существует на пожертвования. Нам очень нужна ваша помощь.
Чтобы поддержать радио ТЭУС, отправьте смс на короткий номер 7715 с текстом ТЭУС, пробел и сумма, которую вы хотите пожертвовать. Не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. Каждый ваш вклад ценен для нас. Хотите знать, что происходит в студии вне эфира? Ищите нас на Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Инстаграме. Вас ждут не только группы «Радио ТЭУС», но и сообщество ваших любимых передач. Присоединяйтесь к нам в соцсетях, оставляйте свои комментарии, следите за обновлениями, участвуйте в создании новых проектов. Становитесь частью нашей жизни.
Ну да, давайте, дорогие друзья, звоните нам, становитесь частью нашей жизни, как и мы являемся частью вашей жизни. Спасибо всем, кто нас сейчас слушает. В эфире программа «Про и контра», ведущие Юлия Виноградова и Анастасия Розыкова. И мы сегодня говорим о законе о тунеядстве, который хотят ввести. И с этой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. И мы сейчас с Анастасией обсуждаем плюсы и минусы этого закона. И Анастасия выступает за этот закон, а я выступаю против. Вот вы говорили, что нехорошо платить за других, но дело в том, что в обществе ведь всегда существуют люди, которые живут за счет этого, за счет богатства этого общества, накопленных богатств общества. Вот вы об этом сказали, там скажем, инвалиды,
незащищенные слои
населения. Поэтому мы должны понимать, что наше понятие о справедливости, оно относится прежде всего, мы всегда думаем о себе, прежде всего, что справедливо для нас, а и что для нас несправедливо. А на самом деле, наверное, все-таки нужно думать о том, что справедливо в обществе, что справедливо и для других тоже. И я не знаю, скажем, если мы возьмем даже там Евангелие, Библию, мы найдем много там примеров таких, когда как раз и Иисус осуждал тех, кто, так сказать, не дает жить вдовам и сиротам там, и так далее, так далее. Поэтому в обществе всегда существуют такие люди, которых общество обязано содержать. Это первое. А второе, вот я о чем хотела, как повернуть наш разговор. Вот смотрите, что такое закон о тунеядстве? Вот сейчас я вам напомню, дорогие друзья, что согласно Конституции СССР 36 года труд являлся обязанностью, делом чести каждого способного труда. К труду гражданина, по принципу, кто не работает, тот не ест, вот то, что, о чем вы, Настя, сказали в начале эфира. Вот. И в 61 году Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ об усилении борьбы с лицами, бездельниками, тунеядцами, паразитами, уклоняющимися от общественно полезными труда, ведущими антиобщественный политический образ жизни.
Хорошая формулировка.
При этом общественно полезным трудом понимался лишь труд в разрешенном государством форме или приравненная к нему учеба в государственном учебном заведении. И лишь в апреле 1991 года был принят закон о занятости населения, отменивший уголовную ответственность за тунеядство и признавший возможное наличие безработицы в государстве. Я хотела сказать, что закон о тунеядстве, в принципе, можно было бы назвать законом Иосифа Бродского. Потому что это известный факт, когда Бродского осудили как раз за тунеядство. Потому что Бродский, как всем известно, великий русский поэт, который потом вынужден был эмигрировать в Америку, и потом он стал лауреатом Нобелевской премии. Вот. И его как раз судили за тунеядство. То есть для государства вот люди, которые занимаются там писательским трудом, которые занимаются художественным трудом, там пишут картины, предположим, да, получается, они для них как бы тунеядцы, потому что они как бы нигде не оформлены. А государству нужно, чтобы человек был именно оформлен. Так что получается? Значит, не нужны, если этот закон применят, получится, нам не нужны ни Иосифы Бродские, которые получают Нобелевскую премию, ни фрилансеры, которые работают таким, нигде не оформленные, но вот работают где-то там, здесь и так далее.
Свободные вот. Художники.
Свободные художники. Получается, что все эти люди подпадают под действие этого закона. Разве нам не нужны, художники?
Нужны.
Да, то есть получается, что они должны получить патент, они должны выплачивать деньги там государству и так далее, казнь. Я не против налогов, нет. Налоги государству, безусловно, нужны.
Нужны.
Иначе мы не можем существовать.
И вот те самые незащищенные слои граждан, не смогут существовать без наших с вами налогов. Вы знаете, что огромное количество государственного бюджета, опять же, налоговой базы, идет именно на защиту тех самых автоматологии незащищенных слоев граждан. Пенсии, да, вот эти самые содержания людей с инвалидностью, ну, вот те самые незащищенные слои граждан. То есть если мы не будем... Я тоже за то, что платить налоги, потому что если мы не будем с вами платить налоги, к сожалению, но вот действуя по принципу «только я и только мне», да, вот я вот сегодня молодой, красивый, здоровый. Зачем мне за кого-то платить пенсию, а себе я пенсию, а сам я на пенсию жить не буду? Ну, многие, да, так рассуждают.
Ну да,
что,
в молодом возрасте, да, наверное, да.
Да, многие рассуждают так, что зачем я буду платить налоги сегодня, если я на пенсию жить не собираюсь? А кому-то обеспечивать пенсию из-за кого-то, вот я здоров, да, почему я должен платить там за кого-то, там, за тех же самых инвалидов, за то, чтобы их лечили, чтобы им платили пенсию, чтобы им платили что-то еще, я этого делать не буду. Но это, ну, я против вот такого принципа, только я, только я, только мне, потому что, опять же, если мы с вами вернемся в христианские принципы, да, то есть две заповеди, которые оставил нам Иисус Христос, вторая гласит о том, что возлюби ближнего, как самого себя. Да, если я себя так сильно люблю, я такой молодец, ну, значит, я и ближнего, да, я люблю. Поэтому я за, опять же, я поддерживаю инициативу платить налоги. Касаемо...
Нет, не платить налоги, а налог на тунеядство мы сейчас обсуждаем,
да.
А не вообще налоги.
Да, я, в принципе, говорю, что нужно платить налоги.
Я тоже за налоги, да.
Но не за это. Вот если говорить про налог на тунеядство, ну, скажем так, он звучит, что налог на безработицу. Как сказал Дмитрий Анатольевич, формулировка тунеядства не очень корректна, потому что, опять же, возвращаясь к Конституции Российской Федерации, никто не может свободному, опять же, гражданину, опять же, никто не может запретить гражданину Российской Федерации не работать. То есть быть безработным. То есть нельзя, скажем так, насильно заставить. Но что мы можем? Вот если отвечать на вопрос про художников, свободных вот этих самых художников, поэтов и так далее. Всегда у них были меценаты. Давайте с вами вспомним, что всегда были меценаты у каждого художника. Иначе, ну, давайте по-честному, кушать хочется всегда. И ты можешь быть гениальным поэтом-художником, но хочется жить в квартире, а не в коробке на улице. Да? А это значит, что должно быть жилье. Хочется есть. А давайте вспомним, что ели они не бутерброд с коричневой коркой, а ели они нормально. Были и салоны, где были банкеты, и рестораны, и так далее. То есть всегда у любого художника, поэта был меценат. Меценатом могло быть государство.
Не всегда.
Меценатом могло быть государство. Это если, опять же, художник-поэт соответствовал тому самому государственному заказу, да, если он выполнял. Либо же это был какой-то деятель, либо же какой-то друг, либо же какой-то спонсор из-за границы, опять же, из-за границы, который оплачивал художнику, чтобы они не бедствовали тому самому свободному. Вот поэтому... Наша вот современность, если мы берем современность в нашей стране, она и говорит, что окей, будь свободным художником. Но если ты свободный художник, и ты живешь в трехкомнатной, в пятикомнатной сталинке в центре Москвы, которая тебе досталась от бабушки с дедушкой, ты рисуешь картины, или же ты продаешь их на Арбате, да? Ты художник, ты занимаешься тем, что ты пишешь портреты на Арбате, или же в художественную галерею сдаешь свои картины. Потому что ни один художник, ни один поэт, скажем так, существует такая вещь, как тщеславие. Все были немножечко тщеславные, и все хотели быть не просто каким-то там никому незнакомым Бродским, просто кому-то там незнакомым Пушкиным, все хотели быть, ну, так получилось, да? Человеку творческому свойственно тщеславие. Каждый творческий человек хочет признания своего таланта. Ну, а безусловно. как он может получить признание своего таланта? Это он продает свои картины, да, то есть они кому-то интересны. Он может продавать свои рассказы, продавать свои, ну, в сегодняшнем мире это называется сценаристы, те же самые вот писатели, да, они сейчас становятся сценаристами, они пишут сценарии и так далее. И есть, то есть ты продаешь, да, значит, у тебя есть деньги. Окей, будь свободным художником, тебя никто не заставляет ходить на работу, на завод или просто ходить на работу с 9 до 18 часов и два раза в год отдыхать по 2 недели. Будь свободным художником, принеси 20 тысяч в год и будь свободен. 20 тысяч в год, если разбить на 12 месяцев, то, в принципе, такая достаточно приемлемая. И твори, ради Бога, твори.
Я думаю, что все-таки...
И будь великим.
Я думаю, что все-таки это не выход, потому что вряд ли действительно художник будет платить такой налог. А что касается...
Меценат за него пойдет заплатить.
Что касается работы на Арбате, то тут государство должно брать, безусловно, какой-то налог с этих людей. Настя, я хочу прочитать. У нас есть 2 сообщения с сайта. Ирина нам пишет. Доброго дня. Категорически против такого закона. Конституция защищает права человека. У каждого есть выбор. А исправить в человеке может только Господь.
Согласна.
Правда, только при согласии самого человека. Даже Господь не заставляет, выбор делает сам человек. А какой закон может изменить человека? Ну, да, я с Ириной с вами согласна.
С Ириной согласна, 20 тысяч в год в казну, и можете не меняться.
Нет, человек должен измениться внутренне, а закон делает только внешние какие-то вещи. Дальше она пишет, а налог такой неправильный. Большинство с трудом выживают, и инвалидность больному человеку получить почти нереально. Согласна с вами, Ирина, знаем такие случаи. А вот платить налог этот придется, и получится, что станет хуже. Больного человека не берут на работу, а при возможности сразу увольняют. А ведь много других важных проблем в нашей стране. Спасибо за Радио Теос, Божьих благословений, пишет нам Ирина. Ирина, спасибо большое
Ирина,
за ваше мнение. И у нас еще сразу я прочитаю другое сообщение. Так, Олег пишет, ну как же инвалиды, как платят? Да, есть льготы, но все равно. То есть инвалиды тоже платят, ну, не очень...
Ну, они, если брать конкретно этот налог на безработицу, они не попадают, то есть их облагать не будут дополнительно этим налогом.
Ирина, Олег, большое вам спасибо за ваше сообщение. Вот, и мы действительно сегодня обсуждаем с Анастасией проблему возможного введения налога на тунеядство, и Анастасия за этот закон, потому что она считает,
что... На безработицу, что... на безработицу.
Нет,
вы называете... Введение налога на безработицу.
Его называют налог на тунеядство все-таки. Вот. Но я, естественно, против, потому что действительно этот закон противоречит Конституции Российской Федерации, и он совершенно не исправит положение. А сейчас еще раз у нас джингл.
Про эт контра. Актуальная тема без полутонов. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну, вот так, да. Наш телефон 8 800 333 1706. И сегодня в студии программы «Про и контра» мы обсуждаем вопрос о возможном
введении налога на безработицу.
На безработицу. Ну, вот я придерживаюсь все-таки противоположных позиций, и я считаю, что этот закон не только не улучшит ситуацию с безработицей, он просто ее, может быть, как-то замаскирует, но не улучшит ни в коем случае, потому что для того, чтобы ввести дополнительные рабочие места, это должна быть какая-то проведена очень большая работа, открытые предприятия там и так далее, и так далее. Потом я говорила о том, что вот мне кажется, что это закон имени Иосифа Бродского, когда людей, которые занимаются творческими профессиями, фрилансеров, там, волонтеров каких-то, что этот закон коснется и их, а это будет неправильно, потому что нашему как раз обществу очень нужны эти люди, творческие люди, фрилансеры. Кроме того, ведь этот закон коснется и церковнослужителей. потому что, ну, не секрет, что существуют пожертвования в церквах, на которых, которые, так сказать, частично идут на зарплату работникам, на небольшую зарплату, уж поверьте, вот, но тем не менее. И эти люди нигде фактически не трудоустроены. Они работают в церквах, но они там не трудоустроены. И получается, что из и этих маленьких денег, которые они получают, они тоже будут обязаны платить этот налог на 20%, то есть 20 тысяч в год. А для кого-то это очень большая сумма. Для меня, например, это большая
вот
сумма.
Вот я прошу простить, что сразу перебиваю вас. Вот для этих лиц, они тоже, вот эти лица, не попадают под этот налог. Вот для всех лиц, которые, если вы лицо, состоящее на бирже труда, даже если вы долгое время не можете трудоустроиться в силу объективных причин. То есть вы можете пойти... Пожалуйста, вы не пенсионер, вы
Вы работаете в церкви, пойдете на биржу труда.
Вы идете, становитесь на биржу труда, говорите, что вот у меня такое-то образование, я работаю церковнослужителем или же волонтером, или еще так далее. Вам, собственно, дают выписку о том, что вы стоите на бирже труда, все, высвобождены. И не забывайте, что вот этот список, который мы перечислили, он будет еще дополняться. Я уверена, что вот эти вот список граждан, которые не будут попадать под этот налог, они будут увеличиваться. Я уверена, что туда будут и социальные работники, потому что, в принципе, есть же вот лица, которые ухаживают за инвалидами и так далее.
Понятно,
то есть это соцработники. Соответственно, уверена, что духовные лица тоже попадут туда, люди, работающие в церкви.
Нет, не попадут. Не попадут, потому что...
Но мы с вами еще не знаем, потому что закон еще не ввели.
В нашем государстве все-таки церковь отделена от государства.
Ну, в таком случае...
Отделена от государства. Это законодательство Российской Федерации.
Поэтому... Значит, тогда они не должны попадать под налогообложение. Значит, они не попадают в любом случае под налогооблагаемую базу. Вот если у нас церковь отделена, у нас отделена, как вы правы, православная церковь является основной церковью России, да, ну как бы основная религия,
самая многочисленная конфессия,
то они,
конечно.
Они, насколько я знаю, не попадают ни налог на прибыль, ни на все остальное,
вот это я
и тому
не могу
подобное.
Вам сказать.
Но это нюансы, можем с вами поговорить, но насколько мне известно, что вот эти все, скажем так, продажи, которые происходят на территории церкви, в том числе выпечка монастырская, в том числе вот где продают крестики, да, украшения и так далее, это приравнивается пожертвованиям. Соответственно, они не облагаются налогами.
Но мы сейчас говорим о налогах на тунеядство, о налоге на тунеядство.
Я думаю, что, скорее всего, будет какая-нибудь дополнительно внесена, опять же, Русской Православной Церковью. Ведь тоже есть в правительстве много представителей Русской Православной Церкви, которые будут принимать участие в разработке, когда уже, если этот налог ведут, я уверена, что будет учтено и это тоже, что священнослужители могут попадать под категорию граждан, вот тех самых, которые занимаются ухаживанием, вот социальные работники, да, ухаживать за...
Нет,
я думаю, что там будет какие-то
это
пункты.
Не социальные работники, это
но я это к тому, что
церкви.
Список граждан, которые не будут облагаться этим налогом, будет расширяться. То есть в течение 2-3 лет, как выразился Дмитрий Анатольевич Медведев, у нас есть 2-3 года на то, чтобы разработать, доработать, расширить список, все учесть и так далее и тому подобное, чтобы этот налог был, ну, максимально удобен и комфортен. Я считаю, это один из самых удобных, скажем так, удобных налогов на сегодняшний день. Не хочешь работать? Пожалуйста, твое право. Заплати 20 тысяч в год и не работай дальше. Хочешь быть... Ну, я образно говорю,
я понимаю,
то есть вот то, что говорила Ирина, что человека не справишь, я с вами согласна. Многих людей, может быть, этот налог не замотивирует встать и пойти начать работать. Но они возьмут и отнесут в казну 20 тысяч рублей, что тоже немаловато. И, в принципе, инициатива же была какая? Инициатива была не для того, что вот смотрите, как много у нас бездельников, посмотрите, вот у нас безработица какая адовая, вот мы хотим... А налог... какая же будет инициатива? Инициатива того, что есть люди... которые пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, но при этом за него не платят. Вот, собственно, с этого все и началось. И мы уже закругляемся, да. Сегодня мы говорили в программе «Про и контра» о налоге на безработицу. У нас две противоположные точки зрения.
Ну да, еще буквально несколько секунд у нас осталось. Вы знаете что, дорогие друзья, ну вот ваше участие, конечно, для нас очень важно, поэтому вы нам звоните.
Пишите.
Пишите. И я хочу сказать, что завтра мы с Анастасией примем участие в программе «Студия Плюс».
«Студия Плюс»,
«Студия Плюс».
Да? Олега Шевкуна.
Олега Шевкуна, мы вам расскажем
завтра
о том...
Завтра мы придем в гости.
Да, в 5 часов вечера. И мы вам расскажем о том, какая у нас будет следующая
тема. Следующего эфира.
Тема.
А еще вы узнаете очень много интересного о нас лично, обо мне, о Юле. То есть не просто, что вот по ведущей, а кто мы, что мы, как мы взаимодействуем вне эфира, чем мы живем,
да.
О чем
дружим
мы мечтаем.
Мы или не дружим.
Да, и дружим мы или не дружим.
За рамками эфира.
За рамками эфира. Потому что мы все время с Юлей никогда не соглашаемся в эфире точно. Спасибо вам большое за эфир. Юля, спасибо вам огромное. Спасибо большое вам, наши дорогие радиослушатели. Присоединяйтесь к нам каждый четверг в 12 часов дня к программе «Про и контра». А завтра мы придем в гости к Олегу Шевкуну в программу «Студия плюс».
Да, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Я хотела бы только закончить тем, что, конечно, мы должны уважать законы нашего государства, потому что мы живем в обществе, должны платить налоги. Но до тех пор, уважаем закон нашего государства, если они не заставляют поступаться нас нашей верой. Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого зла. Первое послание фессалоникийцам святого апостола Павла. Так что давайте относиться ко всему трезво и рассудительно. Взвешивайте все за и против и держаться хорошего. До свидания.
Про эт контра. На чьей стороне ты?